даже в своей кунхи можно уйти. Он привел пример Махараджу Бхарату, который был Махабхагаватам. Это уровень, с которого никогда никто не падает обычно. И он привел пример, что падение все-таки может быть с любого уровня. Поэтому любой человек может падать. Любой. Даже свои кунхи могут прийти в материальный мир. Но когда мы говорим о гуру, здесь мы читали, что гуру — это Кришна. Ачьюта никогда не падает. Только Кришна никогда не падает. Все остальные могут. Есть такой шанс пасть у любого человека. Они могут уйти с этого уровня. У них есть свобода выбора. Нет, не пытайтесь сразу играть в эти вещи. Пытайтесь понять простые вещи пока. Хорошо? Не переходите сразу на уровень лил. Это трудно понять с уровня лил. Поймите пока принцип. Здесь уже объяснялось, что как только человек перестает давать шикшу, он утрачивает положение гуру. Попытайтесь понять этот момент. Пока этого достаточно. Сейчас мы не говорим ничего о лилах. Когда вы станете трансцендентными, тогда можно поговорить о лилах. Сейчас нужно понять гуру татву. Семинар посвящен этому. То, что мы читали вчера, по-моему, да? Если человек перестает давать шикшу, он утрачивает положение гуру. А почему он гуру? Поскольку он дает шикшу Кришне. Он дает Кришну. Гуру — это тот, кто дает Кришну. А Кришна — тот, кто дает гуру. Значит, шикша является основой. Здесь об этом говорится. Пока человек дает шикшу, он гуру. Но если он перестал давать шикшу, либо он это делает не так, как это делал Ади-гуру, тогда он утрачит положение гуру. Это принцип. Нет, это просто философский. Философское будет определение. Почему это непонятно?
Как понять, что он перестает давать шикшу? Как перестает давать шикшу? Это лишнее желание?
Нет, безусловно, если речь идет о новых людях, да, о новых преданных или непреданных, как, например, было в Новом Вриндаване. Новый Вриндаван, он отошел от ИСКОН, он обил себя вне ИСКОН. Но проповедовал философию, похоже на философию Прабхупады. Там были те же книги, сначала были те же одежды, как бы та же культура. И новые люди, они не могли определить. Вот вы говорите, как это определить? Они не могли определить, поскольку у них не было знания. Именно поэтому такие семинары необходимы, чтобы мы могли определять. Именно поэтому необходимо обсуждать эти темы. Да, поскольку там их объявили вне ИСКОН, GBC, а они объявили GBC вне ИСКОН. Вот так сделали. И люди вообще полностью запутались. Никто не мог понять, где ИСКОН, где Прабхупада. Для новых людей это было просто непонятно. Они смотрели на внешние вещи, думали, очень похоже все. И иногда к нам люди приходят и говорят, вы знаете, там Аурабинда, все то же самое. Им кажется так, что это очень похожие вещи. Они ничего не могут различать. Они не понимают Кришну. Они не понимают гуру, татву и так далее. Поэтому давайте разберемся в основных вещах сначала. Пока достаточно просто понять, что тот, кто дает шикшу, это гуру. Тот, кто перестал давать шикшу, это не гуру. Пока нужно усвоить вот этот момент, просто усвоить. Не думайте, что мы уже усвоили это.
Если он перестает давать шикшу, то по той причине, что много учеников не выполняют его наставления. Поэтому нет смысла брать много. Если он прекращает давать шикшу, почему тогда его надо считать перестарой?
Нужно обратиться к шастрам в этом случае, да? Когда гуру может прекратить давать шикшу. Нужно к шастрам обратиться. Когда он это может сделать, когда не может сделать, мы не должны решать это за него или за Кришну. Тогда вы должны обратиться к шастрам и найти то место, когда же он может, а когда не может. Поведение вайшнавов контролируется шастрами. Никто из вайшнавов не может действовать по собственной прихоти. Еще один момент, который мы забываем. Есть шастры. Почему мы забываем об этом? Почему мы забываем, что шастра контролирует наш разум? В этом и функция. Почему мы забыли об этом? Поэтому недостаточно просто слушать, необходимо усвоить материал. Это простые вещи, но их нужно усваивать. Их нужно принимать, научиться. Это шастры. Это священное писание, мы обсуждаем сейчас. Это то, что говорят авторитеты. Это подтверждается авторитетами, подтверждается шастрами. Имеются примеры в истории. Теперь мы должны просто понять эти факты правильным образом. Применить свой разум. Иначе как же мы под контролем шастр? Тогда мы останемся под контролем своего ума, ложного эго.
Есть утверждение, то, что духовный учитель, он несет ответственность за своих учеников. И если даже ученик, он остался в материальном мире, то духовный учитель, он возвращается, чтобы вызволить духовного ученика из материального мира. Это же не означает, что он в буквальном смысле, он должен получить тело в это время, в это место, чтобы вызволить ученика. Или это означает, что учитель посылает своего представителя, то как это будет выглядеть, если этот представитель приходит? Или каким-то это третьим способом, или четвертым?
Поскольку говорится общий принцип, что гуру несет ответственность за ученика, пока тот не вернется обратно к Богу, он может сам прийти за учеником, может послать какого-то представителя, и то, и другое, я думаю, возможно. И то, и другое.
А если он возвращается в духовный мир, как это возможно?
Духовный учитель.
Да.
А если он возвращается в духовный мир, то тем более он не ограничивается никакими возможностями. В духовном мире нет никаких ограничений. Даже полубоги могут выделять экспансии в материальном мире. Что же может делать духовное существо в духовном мире рядом с Кришной? Мы не знаем просто. Это не укладывается на нашем понимании. Но он обретает огромное могущество, практически безграничное могущество рядом с Кришной. Он может находиться на Вайкунтхе и одновременно помогать ученику. Нет, не все связи. Нет. Когда ученик отказывается от гуру, там могут быть разные мотивы. Можем видеть факт, допустим, кто-то, может быть, отказался от своего гуру, перестал выполнять наставления, не хочет больше повторять на четках духовного учителя. Например, такие факты мы видим, да? Если такие присутствуют, то это мы видим внешние вещи. Однако мы не знаем, что происходит в сердце, это знает сверхдуша. Сверхдуша знает все это в тонкостях, что происходит. Поэтому, если ученик действительно отказался от гуру, действительно это так, в сердце это так, то связь может разрываться. Безусловно, может. Но если это не совсем так, с точки зрения сверхдуши, гуру ждет. Гуру — это Кришна. Есть много личностей, которые являются гуру. Каждый вайшнав является гуру, говорится. Но связь осуществляет с Богом дикша-гуру. Связь ученика с Богом осуществляет дикша-гуру. Поэтому мы имеем доступ к гуру-татве через процесс вот этого посвящения в трансцендентное знание. Через дикшу. Шикша помогает приобрести дикшу. Дикша снова помогает приобрести шикшу. Это начало шикши, как таковой, трансцендентной шикши. Поэтому все связано. Гуру-татва — это очень связано, это как одно целое. Фактически мы можем слышать Кришну и своего гуру откуда угодно, говорится. Об этом речь идет. Откуда угодно. Кришну можно слышать, и духовного учителя можно слышать. Это трудно понять. Очиньте. Это трудно понять, да, и тем не менее это так. И когда мы усвоим эти непонятные вещи, мы сможем пользоваться ими, сможем видеть таким образом, тогда это будет естественно для нас. Сейчас непонятно для ума, но мы должны научиться действовать таким образом. Тогда это будет естественно для нас, слышать гуру и Кришну отовсюду. Изнутри сердца, от других преданных, из священных писаний, от старших вайшнавов, отовсюду. Даже из природы. Здесь будет все это описываться в семинаре. То есть мы можем подготовить свой разум вот к таким вещам. Мы должны закончить. Устал? Есть.
Например, ученик устал, учитель устал. А потом он отдохнул и снова.
Усталость означает, что он сохраняет все принципы, все остается по-прежнему. Просто он не может активно действовать как-то, да? Это имеется в виду.
Я просто слышал от Гарина Махараджи, когда я спросил про тех учеников, которые ушли из клуба. Они говорят,
устали. Я слышал это от него, да. Это интересно.
Я не стал спрашивать, что это значит.
Устали от преданного служения, от любви к Богу. Утомились, теперь отдыхают. Это факт такой может быть, правда. Любить Бога — это не так просто. Когда есть чувства материальные. Когда мы хотим любить себя, любить Бога очень трудно. Поэтому нужен отдых иногда. Полюбить себя чуть-чуть еще. Отвлечься от Кришны. Потому что служить любовь к Богу, она выжимает из нас все. До конца, до капли. И на начальном этапе мы не можем так интенсивно служить Кришне. Хотя это любовное служение трансцендентное, но мы видим факт, что начинающие преданные должны отдыхать, быть в мае какое-то время. Приходить в себя в мае именно. Это их нормальное как бы, да, положение еще наше. Быть какое-то время в мае. Это называется отдых. А быть сознанием Кришны означает, что он устал уже. Но на этом уровне это так можно понять. Но постепенно будет все наоборот. Человеку стоит опекаться от прикосновения с майей, постепенно все именно так переворачивается. Он даже когда смотрит на этот мир, видит, насколько он ядовит. Насколько ядовит, насколько он отравляет все сознание. Он сильно устает. Полезно ли пройти такую школу? Я не думаю, что нужно проходить всем такую школу. Отдыхать в мае день. В трех столпах. Мы записывали это в самом начале. Что за столпы такие? Четыре столпа. Вайшнавская культура держится на них. Вера, уважение, любовь и доверие. Вот эти четыре вещи. Для чего они нужны? И по отношению к кому необходимо это проявлять? Как правило, мы думаем, что вот эти четыре вещи предназначены для дикшигуру. Мы стремимся прежде всего проявить это по отношению к дикшигуру. Это правильно. Но здесь говорится, что вайшнавская культура, когда мы видим вокруг себя так много гуру, означает, мы также должны находиться в атмосфере любви, доверия, уважения. Это будет понимание гуру-татвы. Таким образом, вера, она увеличивается. И цель гуру, любой формы гуру, увеличить веру, трансцендентную веру в ученике. То есть вера является главным фактором движущим. Прабхупада это упоминает. Есть такое упоминание о читании Чаритамрити, есть упоминание о Бхагавад-гите. 9 глава, 3 стих, по-моему, да? Ашрадхана Пурушалам говорит, что неверующие, они не имеют шансов, не могут продвигаться. Вера – самый важный фактор в прогрессе. Итак, в этой атмосфере вера, уважение, любовь и доверие. Развивается наша вера. То есть мучимся верить преданным. Итак, вайшнав – это гуру. Поскольку он передает знания Кришне, он гуру. Он может передавать знания Кришне, потому что он следует, сам является учеником. Да? Это принцип Рампары. Тот, кто услышал шикшу, может передавать ее в таком же виде. Передача знаний. И какие есть формы гуру? Три формы гуру. Есть варнанапрадашика гуру, есть шикша гуру, есть дикша гуру. Каковы их функции? Вы уже обсуждали это? Функции гуру, да? Обсуждали? Важная продажа как гуру, он дает просто направление. Это тоже форма шикши. но он не стремится давать какие-то глубокие наставления. Не следует думать, что это какой-то преданный, который не имеет квалификации. Не обязательно, это может быть квалифицированный преданный. Но он просто не углубляет свое наставление, он занят чем-то, может быть, другим. Может быть, он книги распространяет. Ему некогда давать какие-то подробные наставления людям. Он дает книгу, зная, что в книге есть полная шикша. Он просто указывает коротко, вот эта книга, это путь к совершенству, вот зайдите в храм, вот там программа и так далее, и прочее вещи. Это варта на продажу. Гуру, он может ходить и миллионам людей показывать, просто путь указывать, туда, в какую сторону идти. Это форма гуру. Другая форма гуру, когда человек нуждается в каких-то более подробных наставлениях. Он встречает трудности, естественно, на духовном пути. Ему нужно более подробное наставление. Это называется шикша гуру. Шикша гуру может играть роль, скажем, президент храма, лидер санкиртаны, любой авторитет, любой старший преданный, он чему-то учит нас. Практическим навыкам, даже если, скажем, мы говорим о бхакта-программ, обучении молодых бхакт. Это функция шикша-гуру, когда мы просто их учим, как одевать ганчу, как одевать тхоти, как ставить тилагу, как брить голову, как испытать шику, как ее завязывать в узелок, всему вайшнавскому этикету, как принимать просад и прочее, прочее. Все это важные моменты на самом деле. В вайшнавской культуре все это очень важно. И кто-то должен этому учить. Как правило, мы не видим, что этому обучают дикша-гуру. Или вартана-продавщика-гуру. Это функция шикша-гуру. Хотя Прабхупада, когда проповедовал на Западе, он эти функции брал на себя полностью. Потому что он был единственный, кто вообще представлял вайшнавскую культуру в Америке. Поэтому он лично сам все это представлял, все детали узнавали непосредственно от Шрилы Прабхупады. Но уже как только его первые ученики были обучены, они уже обучали других. Обязательно так происходило. Прабхупада устраивал такой порядок. То есть каждый также принимал наставления и передавал эти наставления. И в принятии духовного учителя есть четыре вещи очень важные. Мы отмечали их. Это основывается на стихе, это ответ Прани Патина. На 4 главе. Четыре слова здесь выделяются особенно. Пранипат, Парипраш, Сева и Упадекша. Мы отмечали, что такое Пранипат? Дандават. Это то же самое, что Дандават. Да. Это смиренное положение. То есть человек подходит к гуру, и он ложится вниз головой, лежит, проявляется смирение. И иногда еще, как это делали спутники Господа Читания, брали пучок соломы в рот. Мы не делаем обычно это. Хотя это также относится к вайшнавской культуре, это можно делать. Видимо, на Западе это как-то не привыкли люди к этому. Но все преданные, которые приходили к Господу Читания, впервые они брали пучок соломы, это надо на Госвами, руку Госвами. Про других также они выказывали особое такое смирение таким образом. То есть пранипат это дандават. Просто человек проявляет свое смиренное положение. Он говорит, я человек номер два, я вообще тут последний. Я вот лежу, как палка. Я ничто. Вот в таком состоянии ума. Парипраш означает, что он задает вопрос, он должен. Иначе означает, что он не готов принять знания, если нет вопросов. Он должен, зачем он принимает духовного учителя, чтобы слушать шикшу, наставление, значит, у него должны быть вопросы. Сева. Сева означает следовать наставлениям служения. И упадекша. Что это такое? Дикша. Дикша, тут это слово есть, да, корень? Упадекша. Дикша, инициация. Но Прабхупада, смотрите, как переводит. Он не переводит это слово как посвящение, инициация. Хотя это дикша означает. Он дает другой смысл. Он говорит, они посвятят тебя, передадут знания. Это дикша. Дикша – это способ передачи знаний. Дикша – это не просто обряд и обещание во время обряда, во время инициации. Да? Дикша – это способ передачи знания, особый. Что означает? Когда ученик готов посвятить себя гуру, духовному учителю, отдает себя гуру, гуру отдает себя ученику. Это называется дикша. То есть гуру проявляет себя в сердце ученика. Таким образом. Итак, они посвятят себя, передадут знания. Дикша означает процесс получения знания, с помощью которого мы уничтожаем последствия всех своих грехов. Основа дикши что? Шикша. Отсюда такой перевод Прабхупады. между дикшей и шикшей нет никакой разницы. Просто дикша – это более глубокий способ передачи знания. Когда получает знание через дикшу, человек разрушает все последствия греховных поступков в прошлом. Например, если мы просто говорим человеку философию сознания Кришны. Это хорошо. Разрушает ли это передача знания его прошлую карму, как вы думаете? Нет, конечно, нет. Еще не разрушает. Необходима дикша. Необходима особая передача знания. Например, человек может услышать и не согласиться с этим, верно же? Он может остаться при своем мнении. Он может не собираться быть преданным. Он может не собираться следовать всем этим наставлениям. Дикша означает, что ученик собирается следовать всем наставлениям духовного учителя. Тогда духовный учитель дает дикшу и передает знания в сердце ученика. Начало передачи знания дикшей. То есть это особая шикша в этом виде. Поэтому роль дикшагуру также особая. То есть любой человек может подойти к нам, любой. Если он дает наставление, основанное на священных писаниях, мы должны понимать, что это говорит Кришна через него. И он играет в этот момент функцию гуру. Смотрите, как интересно. Вот в этот момент. Он может не квалифицирован, как вайшнав, может быть даже. Как мать Гуру Махараджа. Я расскажу одну историю, что случилось с Прабхупадой однажды во время инициации. Одна из первых инициаций, знаете, когда преданные вообще не знали, как эти обряды проводить. И Прабхупада рассадил учеников. Пришли гости, сделали огненную арену, еще не зажигали, пропадал лепты просто. И он объяснил, как важно воспевать Хари Кришна мантру, святое имя, и что сейчас будет обряд инициации, и он посвятит несколько человек воспеванию святого имени, он объяснял это. И там было много гостей, новых людей, родственники этих преданных и прочее. Прабхупада сказал вам просто, если вы даже имеете какие-то беспокойства в уме, возьмите и повторяйте Хари Кришна мантру, и беспокойства уйдут. Он объяснял Расала мантру. Он дал лекцию, всем понравилось, все похлопали, замечательно, поняли смысл этого обряда. Затем Прабхупада сказал, теперь мы начнем, принесите все префернали необходимые. И выяснилось, что нет необходимых префернали. Преданные не знали, как все это сделать. Арена даже была не украшена, были просто кирпичи. Прабхупада стал ругать их. Где пушпа, он сказал, цветы? Где фрукты? Почему вы не спросили меня? Вы совершенно не готовы оказались, тут много гостей, и мы срываем все, весь обряд. Он стал ругать их. И все гости видели, что он ругает учеников, ученики бегают. Они подумали, ученики, о, Прабхупада хочет фруктов. Побежали на кухню. И сделали фруктовый салат. С йогуртом, с сахаром принесли Прабхупада. Вот фрукты. Прабхупада еще больше стал их ругать. Больше уже, громко весь голос стал ругать. И какой-то молодой человек там присутствовал. Он был первый раз, он ушел, пришел и ушел, и больше вот это не было никогда. Какой-то хиппи. Он послушал лекцию Прабхупады. И он понял, что нужно повторять Хари Кришна мантру, когда беспокойство. И он пошел к Прабхупаде и сказал, Прабхупада, повторяйте Хари Кришна. Сейчас у вас беспокойство, повторяйте Хари Кришна. И что сделал Прабхупада? Он взял четки и стал повторять Хари Кришна мантру. Это шикша. Шикша, это Кришна говорил через него. Прабхупада услышал это, смотрите. Полное смирение, полное знание. Об этом здесь речь идет. Гуру означает Кришна. Любой, кто дает наставление, основанное на священных писаниях, гуру говорит, значит Кришна говорит через него. Вот это очень важный момент. Как можем относиться друг к другу, как вайшнава, вот таким именно путем. Если мы всегда говорим то, что основано на священных писаниях и имеет духовную цену, смысл, мы должны видеть друг друга как гуру в этом случае. Это необходимо. Мы все нуждаемся в духовных наставлениях. Часто мы кого-то спрашиваем и слушаем, часто говорим сами. В этот момент, когда мы говорим, нас должны слушать. В этот момент, когда мы слушаем, то есть когда нам говорят, мы должны слушать. То есть это сделает нас внимательными. Мы сможем различать Кришну от не Кришны, от Майи. Если мы разберемся с Гуру Таттвой, это очень важный момент. И, как говорится, Кришна повсюду, повсюду его сравнится. Но очень редкий человек видит это. Это заключается в науке Гуру Таттвы. И здесь говорится, что есть два аспекта шикши, Шивара Махарадж говорит. Первый – это сама шикша, один аспект, и второй аспект – дикша. Видите, дикша описывается как аспект шикши. Это тоже шикша. Какие-то вопросы?
Вот, имея дикшу,
Дикша означает, что мы получаем посвящение в духовное знание. Что это означает? Как вы понимаете, посвящение в духовное знание? Вы же не получаете все духовное знание в момент инициации, в момент самого посвящения. А что означает эта фраза? Получаем посвящение в духовное знание. Что это означает? Да, мы получаем доступ слушать Шикшу. Вот и все. А Шикшу можно слушать из разных источников. Дикша просто получает доступ. Посвящение в духовное знание. Теперь мы можем принимать духовное знание. Поэтому инициация означает начало. А предыдущая шикша до этого, она нас просто приводила к дикше, к подлинному получению знания. Предварительное знание называется. Громче. Арджуна был кшатрием, был воином. И остался воином. Но что изменилось? После Бхагавад-гиты сознание. То же самое происходит здесь.
Если человек
Безусловно, есть разница между положением вайшнавов и обычными людьми, верно же, да? И видя эту разницу, мы можем видеть, что лучше, что хуже. Да, есть обычные люди, корми, а есть чистые, преданные, понятные. Разница есть и понятна. Какая это разница? Но не забывайте, что есть еще третье лицо. Вот этим-то и сложна Гуру-таттва. Кто это третий? Это Кришна. А Кришна в сердце каждого живого существа. В сердце чистого, преданного, в сердце обычного человека, в сердце животного, где угодно. Поэтому чистый, преданный может получать Кришну откуда угодно. Понимаете, как? Вот в этом-то вся и сложность, что Кришна не ограничен ничем. Можем думать, вот это чистое преданное, это просто хиппи, что за оскорбление такое. И ученики могут так думать, в принципе. Да? Но сам Прабхупада не думал таким образом. Он видел Кришну. Он приводил пример своего духовного учителя, когда к нему один ученик пришел и сказал: «Байтан Сарасвати, у меня есть одно выгодное дело, у вас же есть деньги, давайте закупим, а потом продадим, и будет больше денег». Вот такую вещь предложил ему ученик. Просто какой-то бизнес предложил ему. И многие ученики, которые узнали об этом, они были очень недовольны с ним таким отношением. Гуру, как он так понимает, гуру, как он с ним такие отношения, почему он? Но Байтан Сарасвати что подумал? Этот человек хочет занять меня преданным служением. Он так думал. Он и так это понимал. И этот человек пришел занять меня преданным служением. Вот таким вот образом. То есть он видел Кришну. И как раз здесь мы что-то начитаем. Давайте пример вспомним. Шикшагуру из шастр. Какие примеры? Шикшагуру. Шукадева Госвами, например. Еще. Суда Госвами. Шестера Госвами. Майтрея Муни, Видура, да? Все, кругом там Шикшагуру, кругом Шикшагуру. Вы видите, что Шукадева Госвами это не Дикшагуру, никого не инициировал. Майтрея то же самое. Но мы принимаем их наставление, смотрите. Это смысл Шикши. Ценность Шикши. Шикша очень цена. И если мы думаем, что Кришна говорит со мной только через одного человека, то есть Дикшагуру, и не хотим слышать, что говорят другие, то это неправильно. Мы не можем Кришне сказать: «Кришна, ты можешь со мной общаться только через Дикшагуру, а через других ты не можешь». Нет, неправильно. Мы не можем так сказать Кришне. Кришна не ограничен. Он может дать наставление через многих людей, откуда угодно. То есть мы должны узнать, когда Кришна разговаривает с нами. Какой был вопрос? Нет, нет, они просто получают шикшу и следуют, учатся следовать. Мы учимся следовать шикшу для того, чтобы получить дикшу. Да, пока ученик не пообещает, что он будет следовать, дикша не дается. Поэтому сначала получаем шикшу и готовимся к дикше. Таким образом. Каким образом? Следуя этим наставлениям. Слушай и следуй, применяя на практике. Потом приходит дикша. После этого. Но он не выбирает дикшагуру. Не выбирает. Это означает, что он не развил веру еще в дикшагуру. Не развил веру. Это хорошо, что он следует. Но это следование должно привести его к развитию веры. Кришна никогда не падает, не надо сомневаться. Любой может упасть, но Кришна никогда не падает. Почему мы сомневаемся в этом? Зачем сомневаться в этом? Кришна Ачьюта, он не падает. Мы должны верить не только в гуру, мы должны верить в гуру как представитель Кришны. Проблема в том, что они верят в гуру, но они не верят в Кришну. Не развели веру в Кришну. Поэтому они будут бояться чего угодно. Недостаточно? Нет, недостаточно этого. Он должен увидеть гуру как представителя Кришны. Он не должен увидеть его независимо от Кришны. Если я рассматриваю гуру независимо от Кришны, то, безусловно, я могу сомневаться в многих вещах. Но они кажутся обычными людьми, хотя, конечно, они квалифицированы в чем-то. Но если я не вижу связи с Кришной, безусловно, у меня будет много сомнений. Я буду видеть обычных людей, так или иначе. Зависит ли прогресс ученика от прогресса духовного учителя? Да, зависит. Есть разные уровни духовных учителей. Говорится, что духовный учитель, он может сразу ученика поднять на свой уровень, сразу же. Дать ему почувствовать тот уровень, на котором он находится. Присутствие духовного учителя он дает Кришне. Преданный может сделать. Это не означает, что мы сразу утверждаемся, конечно, на этом уровне. Как только он уходит, мы сразу спускаемся на свой уровень, безусловно. Но он может поднять, показать тот уровень. И в этом случае говорится, что очень хорошо принять гуру, освобожденную душу, из вечных спутников Кришны, самое лучшее. Но есть два типа, два вида гуру, освобожденный и неосвобожденный. Прабхупада говорит, гуру – это вечно освобожденная душа, вообще-то гуру. Но тот, кто следует наставлениям этой освобожденной души, пока он следует, он принимается как освобожденный. Смотрите, что интересно. Он может быть не освобожденный. Тогда почему он гуру? Потому что он следует наставлениям освобожденной души. Вот пока он следует, он принимает его как освобожденного. Очень простой пример здесь давался в семинаре. Электромонтер какой-нибудь, да? Он имеет подмастерье и говорит, вот этот провод соединит с этим, он просто говорит, а этот делает. Пока он просто делает то, что говорит ему мастер, результат получится. Он сам может не являться квалифицированным в этом. Он просто следует, строго следует тому, что говорит ему мастер. И результат будет тот же самый, как если это будет делал мастер. Видите? То есть пока он следует. Но как только он перестает следовать, не освобожденный, он тратит такую квалификацию в гуру. Когда он уже не теряет функцию гуру, все, он уже не может быть гуру. И говорится, что есть разные уровни гуру, и все мы думаем, что нужно принять гуру наивысшего уровня. Это неплохо. У того, у кого есть уже любовь, может быть, к Богу, это хорошо. А какой смысл мы спросим принимать того, у кого еще нет любви к Богу? Можно задать такой вопрос. Он еще не освобожденный, он, конечно, следует, но у него нет любви к Богу. Какой смысл еще принимать его? Но это гуру, тем не менее, Сакшатхари. Почему? Поскольку есть огромная разница между уровнем гуру и ученика. Дистанция, она существует. Поэтому он уже может поднять ученика до своего уровня. Понимаете, уже может. Обеспечить ему духовный прогресс он уже может. При этом он сам продвигается, его положение застывшее. Он очень быстро также продвигается сам в этом направлении. Поэтому он также может быть гуру.
Каждого она различная или нет? На примере. Один тренер, он хочет, например, эксперт, так сказать, но у него какие-то там сомнения там. И он пытается вернуться, но
сегодня будем как раз говорить о степени ответственности. Это наша тема сегодня. Я думал, прояснится этот вопрос. Мы еще просто сейчас материал повторяем. Прошлый, прошедший. Многие преданные присутствовали, потому что на семинаре даже.
Вы сказали, что
дикша это не только обряд, дикша это целый процесс, передачи знания. Но если вы рассматриваете дикшу как обряд, также можно рассмотреть обряд дикша, он освобождает ученика от кармы, это известно. От большого количества кармы, поэтому процесс получения знания облегчается. Вот и все. Ученики знают об этом. Процесс передачи знания облегчается. Поскольку мы вовлечены в борьбу за существование, из-за прошлой греховной деятельности нам трудно выйти из этой борьбы. Чувства и ум увлекают нас снова и снова. Даже получая шикшу, мы не можем отвлечься от этой борьбы за существование. Чувствуем, правда? Поэтому нужна дикша. Дикша как бы вырывает человека на другой уровень. Это обряд дикша. Это и есть самая важная составляющая дикши, иначе все это теряет смысл. Какой смысл, если мы не даем обет, и мы снова приобретем карму? И снова увлечемся в борьбу за существование. И так происходит с теми учениками, кто забывают об обетах. Тогда дикша, она как бы теряет смысл на какое-то время. На какое-то время теряет смысл, пока ученик снова не вернется к наставлениям, к обетам. То есть прежде чем мы достигнем совершенства, представьте, нам нужно научиться владеть своими чувствами, контролировать ум, понять, что есть это тело, осознать философию, понимаете, да? Поэтому гуру Даже если он находится еще на высоком уровне, он уже нас ведет этим путем, может вести, поскольку он обуздал чувства и так далее. Минимум уровень для духовного учителя – свобода от гун материальной природы, от низших гун природы. То есть он просто свободен от низших гун природы – это тот минимум, который необходим. Это уже квалификация духовного учителя. И он понимает Бхагавад-гиту, смысл, все, он может проповедовать по всему миру. Принимать учеников, говорит, такой человек. И между Шикшей и Дикшагуру Прабхупада говорил, что не нужно делать глупое разграничение. Что такое глупое разграничение? Как мы это поняли в семинаре? Да. То есть, когда Шикша говорит, мы думаем, ну это Шикша Гуру. Его можно не слушать, вот когда Дикша скажет. Да? Это глупое разграничение. А какое нужно разграничение провести? Есть разница между ними, все же оно существует, да? В чем? В степени ответственности. Шикша несет ответственность только за свои слова, а Дикшагур несет ответственность за то, как ученик применяет его слова на практике также. Итак, мы почитаем дальше. Как бы, когда будут появляться вопросы, можно задавать. Угу. Степень ответственности, которую принимает на себя учитель. Вардмана, продавщика гуру, указывает путь, просто знакомит нас. Как распространитель книг, например, он не продолжает воспитывать человека, не принимает ответственности за него. Это его роль. Кто-то может брать ответственность за человека на некоторое время, на год, на два, на три. Например, в течение бхакта-программ лидер санкиртаны берет ответственность за свою группу и так далее. Очень редко можно встретить человека, который принимает ответственность за всю нашу жизнь. Степень преданности будет разная по отношению к разным формам гуру в соответствии с их степенью ответственности. Дикша-гуру остается с нами, пока мы не достигнем высшей цели жизни. Если ученик отдает всего себя своему гуру, то гуру в ответ отдает себя. Духовные учителя, которые дают посвящение и дают наставления, являются равными представителями Бога, хотя их функции различны. Их цель — привести обусловленную душу к Богу. Смотрите, у них одна и та же цель, но функции разные немного будут. Таким образом, гуру принимает на себя очень большую ответственность. Он руководит своим учеником, помогает стать ему подходящим кандидатом для того, чтобы тот мог обрести бессмертие. Неважно, сколько нам лет, один год, 7 или 60, родители к нам одинаково относятся. Также гуру, принявший за ответственность за всю нашу жизнь, сравнивается с родителем. Мы остаемся для них всегда детьми. Если ребенок не получает достаточного внимания от родителей, то он не может взрослеть. Также ученик, не получающий достаточной заботы от своего духовного учителя, не сможет достичь уровня духовного служения. Может ли быть разная степень ответственности у дикша-гуру? Это ваш вопрос. Может ли такое быть, что он имеет разную степень ответственности перед своими учениками? Да? Главная функция гуру, да. Он должен сделать человека преданным. Есть проблемы изначальные, есть проблемы поверхностные, второстепенные. Дикша-гуру видит основные проблемы. Конечно, он также видит второстепенные проблемы. Например, у ученика нет денег. Или семейные проблемы. Или у него что-то не ладится с профессией, с устройством жизни. Это поверхностные проблемы. Не обязательно идти с такими проблемами к дикша-гуру. Но можно, поскольку это гуру, он может дать такие наставления. Но это не самые важные вещи. Самые важные проблемы, которые видит дикша-гуру, это то, как человек, причину, почему он находится вообще в материальном мире. Вот что видит дикша-гуру. Все его наставления направлены вот на этот корень, на главный корень. Откуда исходят все остальные проблемы? Семейные, профессиональные, денежные, экономические, политические, социальные, любые, букет. Корень один и тот же. Корень — материальная привязанность к телу. Значит, это ложное эго, другие недостатки и прочее. Вот гуру видит вот эту причину. Ученик часто забывает об этой причине по своей природе, забывчивое живое существо. Он думает, что у него проблемы, много внешних проблем, вот это главный момент. Себя же он чувствует как бы невинным при этом. А гуру видит совершенно иначе. Он видит, что причина этих страданий в самом ученике, в самом человеке, в его сердце. Поэтому главная функция дикшагу — давать именно эти наставления, как освободить ученика. Не от временных проблем, а от вечных. Это функция дикшагуру. Дикшагуру не должен заниматься какими-то социальными вопросами, не обязан. Он может, если хочет, но это не его главная обязанность дикшагуру. Нет. Почему отказаться? Он будет учить его, он берет ответственность за него. Вот мы читаем, смотрите. Вопрос, может ли быть разная степень ответственности у дикшагуру? Человек, который регулярнее всех дает шикшу, становится дикшагуру. Человек, который регулярнее всех дает шикшу, становится дикшагуру. Иначе говоря, он уже принял на себя уже самую большую ответственность, как шикшагуру. Так? Он уже принял, он уже сделал это фактически. Поэтому ученик чувствует взаимность и хочет получать дикшу именно у него. Так что здесь какой будет ответ? Какой ответ будет? Он несет полную ответственность за ученика. Полную. Дикшагуру? Мы таких случаев не знали в Искон. Ни разу. Было много случаев. Не знаю. Пока не знаю. Не знаю. Да, это нужно еще проверить. Так ли это на самом деле? Я не уверен. Не знаю. Но Прабхупада не было такого. Прабхупада в практике. Мы не слышали таких примеров ни разу. Я помню, как один преданный задал вопрос духовному учителю публично, что иногда ученик отказывается от гуру, а бывает такое, чтобы гуру отказался от ученика. Это был вопрос. Он был логичным довольно вопросом, но гуру сказал, что я не хочу отвечать на этот вопрос. Как он среагировал? Очевидно, бывают такие случаи. Я помню один случай в России, когда несколько преданных хотели напечатать независимо книги Бибити Прабхупады, независимо от Бибити, и открыть свой орган Бибити. По каким-то причинам. И они практически начали это уже делать. И тогда их духовный учитель написал им письмо, что это оскорбление Шрилы Прабхупады. Вы дали ему пощечину. И я откажусь от вас, как от учеников, если вы это сделаете. Настолько это серьезно сказал. Я откажусь от вас, как от учеников, если вы это сделаете. Был один случай такой, который я мог видеть, но этого не произошло. Это было просто предупреждение. Несомненно, это повлияло на них. Очень сильно.
Я слышал, такой случай был просто Кашутоши, когда публично оказался Кашутоши.
Да, что-то в этом было. Что-то в этом было. Но также ученик может вернуться, и гуру может принять его снова. Гуру это гуру. Отец может иногда отказаться от своего сына, как бы там, на основании его плохого поведения, но на самом деле он ждет его. Такова психология. Поэтому это вопрос такой непростой. И на дороге всегда есть какие-то знаки дорожные, правда? Иначе как мы ориентировались? И там, например, знак траншея роются, ведутся работы изменно. И рекомендация сбросить скорость. А вы говорите, я все равно хочу ехать на своей скорости. Хорошо, езжайте, но мы ответственности не несем за это. Это просто предупреждение. То есть гуру, он видит, каким путем идет ученик. Он знает, что там яма. И он просто дает предупреждение. Вот этого лучше не делает. Ученик говорит, нет, я хочу это. Но тогда ответственность не несу за это. Я знаю, что ты упадешь в яму. Меня не обвиняют в этом. Я тебе этого не советовал, не говорил. Да, именно в этом отношении. Или как один преданный написал духовному учителю письмо и сказал, я хочу жениться, и у меня жена в 2.5 раза старше меня. Что делать? Ну, он говорит, ну, если ты очень хочешь, ну, я не даю никаких тебе благословений на этот счет. Ну, ты можешь это сделать, ты хочешь. Но я не благословляю, у тебя будут проблемы в будущем. Но он не запретил это делать, к сожалению. Сначала они должны звучать внешне довольно долгое время, прежде чем услышать, как внутри сердца те же самые наставления. Конечно, должен быть звук, живой звук, безусловно. Гуру дает наставление, он говорит, повторяет послание, передает послание. Гуру также действует собственным примером, так усиливает таким образом наставление, передает им силу духовную. Необходимо слушать. Как правило, дикшагуру принимают полную ответственность за ученика. Но бывают исключения. Шримад-Бхагаватам 5-я песня. Тот, кто не может освободить своих подопечных из океана рождения и смертей, не должен становиться духовным учителем, отцом, мужем, матерью или полубогом, принимающим поклонение. Ведь, значит, такое бывает, что человек не может, да, освободить своих подопечных. Поэтому дается предостережение. Не должен становиться таким человеком. Каждый комментарий попадает. Каждый человек должен чувствовать ответственность и отвечать за своих подопечных. Точно так же, как духовный учитель принимает ответственность за своих учеников, или отец принимает ответственность за сына. Мы не можем нести эту ответственность честно, если мы не способны избавить нашего подопечного от повторяющихся рождений и смертей. То есть на гуру накладываются определенные обязанности также, довольно серьезные. 6-я песня Шримад-Бхагаватам. Духовный учитель учит ученика, каким образом избавиться от материалистического образа жизни и в конце концов встать на путь, ведущий к Богу. Вот, здесь определяется уже его функция духовного учителя. Видишь, чему он учит духовного учителя? Больше ничему.
В одной из детских Шишнападам сказал, что духовный учитель все равно существует для ученика. Но самое главное для духовного учителя — его привязанность к его духовному. Вот. Это можно во всех случаях применить.
Привязанность к духовному учителю?
Нет, ему все равно, духовный учитель, все чувствует его ученик по отношению к нему.
Я не знаю, из какого что это было за беседа, контекст непонятен. Не понять контекст. Видимо, он отвечал на что-то конкретное. Не знаю, может быть, это была личная позиция духовного учителя. Однажды он сказал Харинамананде, он спросил его, хочешь знать мою философию? Как-то и Харинамананда сказал, конечно. Я позволю делать каждому, что он хочет, а сам вернусь обратно к Богу. Но это была его также личная позиция. Продолжительно с вами спросили, а вы, наверное, будете проповедовать дальше, в других воплощениях, наверное, во всей Вселенной. Он говорит, никогда. Я вернусь к Богу. Я вернусь к Богу в конце этой жизни, и никогда я больше не буду проповедовать. Это личная позиция гуру, она может быть. Она и также имеет место, личная позиция гуру. Письмо к Бхактисиддхи Махараджу. Сейчас здесь я принимаю тебя как своего ученика. Прабхупад пишет. кто должен согласиться неукоснительно следовать всем правилам и ограничениям, а также согласиться исполнять наставления моих представителей, членов GBC, по твоей зоне и президента храма. Если ты будешь неукоснительно следовать этому, то твоя жизнь увенчается успехом, и ты вернешься обратно к Богу. Это я тебе обещаю, гарантирую. Попаривает. Роль дикша-гуру отличается от других степенью ответственности, но в этом наставлении Шрила Прабхупада также хочет, чтобы ученик оставался под руководством шикша-гуру. И третий критерий гуру — это ади-гуру, основатель ачарья. Смотрите, что Прабхупада сам писал об этом положении, о своем положении. Несколько выдержек. Шрила Прабхупада подчеркивал свою роль основателя ачарья в 76 году. Цитата. «Как ачарья-основатель и высший авторитет вопросов, касающихся ИСКОН, пожалуйста, учти, пока ты не получишь разрешение от меня, ты должен ждать и не брать займов». Одна цитата. Другая. «Я, ниже подписавшийся, являюсь основателем ачарьи ИСКОН и лидером всех отделений ИСКОН». Еще цитата. «Будет руководящий совет, и его цель — исполнять волю основателя ачарьи». Это писал Прабхупада. Это сохраняется принцип и сейчас. Нужно помнить об этом, что весь ИСКОН принадлежит Прабхупаде. Это он построил этот дом, никто другой. Он основатель ачарьи, останется всегда таким. Это позиция ади-гуру. Значит, все остальные духовные учителя следуют за ним. Вывод. Основатель ачарьи — это такой великий преданный, чьи наставления являются всегда высшим, последним словом для всех преданных. Для всех преданных. И обязанность всех его последователей — исполнять его волю. На каком уровне находится основатель ачарьи, как вы думаете? Какой уровень основателя ачарьи? Да, уровень. Какой его уровень духовный? Бхактинота Курбачтан Сарасвати, освобожденный душ, это известно, да? Шрила Прабхупада находится на том, практически все преданные, я не знаю, он так сказал, мы сейчас проверим, практически все преданные, до инициации, как это, да, они пришли в ИСКОН, они видели во сне Шрилу Прабхупаду, получали какие-то от него указания, правда? У кого это было? Поднимите руки. Не у всех, да? У меня было много раз, на самом деле. Были очень интересные сны, я потом как-нибудь расскажу. Потом поделимся с нами еще. Ади-гуру берет за нас гигантскую ответственность. Мы должны быть очень прилежными в садхана-бхакти, но тем не менее мы очень падшие. Однако на нас всех распространяется милость Шрилы Прабхупады. Появляется вопрос? Это довольно ясный предмет, да? Основатель ачарьи.
Сказали, что Прабхупада был на освобожденном уровне, он пожертвовал всем ради нас. Пожертвовал всем. Как это понять?
Мы видим, что люди приходят в материальный мир для того, чтобы исполнять свои материальные желания. Воплощаются, да? То есть меняют тела и прочее, поскольку остаются материальные желания. Но вопрос, зачем приходит освобожденная душа? Нет материальных желаний. Бхактинота Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада. Зачем они приходят? Распространяют сознание Кришны. И поскольку у них нет материальных желаний, они жертвуют целиком всей своей жизнью ради этой миссии. Целиком. По этому признаку можно понять, отличить освобожденную душу от неосвобожденной души. Поэтому один из признаков. Он всем жертвует полностью, 100%, ради служения Господу. Это освобожденная душа. Поэтому это подтверждение того, что Прабхупада освобожденный. Он всем пожертвовал ради нас, говорится.
У меня два вопроса. Один вопрос, когда я слышал, что Прабхупаду, то есть в соответствии с Писаниями, вот, его признали Шакти Риши Аватарами, то есть Радали, так? И второй вопрос, то есть вот, какое положение, в каком положении человек, который у него есть либо материальные желания, но он в то же время пожертвовал всей своей жизнью ради сохранения?
Это противоречие. Так не может быть. Можно пожертвовать телом, этого недостаточно. Недостаточно пожертвовать телом. Тело, речь и ум — вот это означает все. Поэтому это противоречие. А в чем первый вопрос был? Да. Да, это так. Шакти Вишаватар. Шакти Вишаватар означает, что обычный человек не может сделать таких вещей. Он получает полномочия свыше ради исполнения миссии. Это Шакти Вишаватар означает. То, что сделал Прабхупада, не может повторить обычный человек никакой. Это невозможно сделать. Нужно быть уполномоченным. Шакти Вишаватар тоже, да. Да, то же самое. Видите, как много их приходит. Одни за другим буквально. В Кали-Югу, говорится, даже у них проблемы есть. Ну, такого уровня есть проблемы.
Это признаны на основании деятельности или где-то есть подтверждение шатра?
Подтверждение чему?
Ну, имеется в виду, что, допустим, когда Господь Читания Махапрабху пришел, шатра приход золотой аватары. Вот так же, допустим, как Шакти Вишаватар Шрила Прабхупада. Где-то какое-то упоминание есть?
И другими словами, предсказания и подтверждения.
Есть Шакти Вишаватар разные бывают. Это может быть Вишну Татва или Джива Татва. Например, Махараджа Притху. Говорится, что это Вишну Татва. Шакти Вишаватар, но Вишну Татва. Будда, Шакти Вишаватар, говорится, но Вишну-татва, сам Верховный. Вишну-татва. А есть Джива-татва, Шакти Вишаватар, как Иисус Христос, например. Джива-татва он, но он Шакти Вишаватар. Поэтому, когда приходит Вишну-татва, Шакти Вишаватар, безусловно, есть в Писаниях прямое упоминание об этом. Когда приходит Джива-татва, есть косвенное упоминание. Например, о Прабхупаде говорил косвенно Господь Читания сам. Есть такое, это, по-моему, я не могу точно сказать, откуда это, может быть, это читание Бхагавата, я не помню. Гауранги написано. Гауранги написано, но источник, может быть, читание Бхагавата. Где Господь Читания говорит, что через 500 лет придет мой генерал, который все это сделает. Синапати Бхакта, да. Это указание на Прабхупаду, конечно же. Он сказал, что это будет распространено, Россия, Пруссия и так далее. Но Господь Читания указал именно косвенно на Прабхупаду. Мой генерал придет. Так что похоже, что Прабхупада из этого окружения. Брат Господь Читания так сказал.
А вот я вот так слышал, что мне Прабхупада говорил, что себя в прошлой жизни там врачи.
Это не важно. Не важно. Мы не знаем, что он делал в прошлой жизни и почему. Неизвестно для нас. Что-то в этом есть, но кажется, есть какие-то спекуляции так. Потому что не то, что вдвойне карма сваливается на него. Не совсем так точно будет сказать. А после инициации, после посвящения, когда ученик дал обеты следовать наставлениям, ответственность за греховную деятельность повышается во много раз, не в два раза, а во много раз повышается. Прабхупада говорит, есть разница. Человек не знает, невежество делает плохо. Это несет ответственность за это. Невежество не оправдание. Но есть разница, если он это делает сознательно, зная, что это плохо. Во много раз это отягощает его поступки. Вот это имеется в виду. Мы же после инициации человек должен быть очень-очень осторожен.
Ну, как бы...
Не думайте, что он возвращает ее тут же, нет. Гуру не такой. Эта карма сжигается, ее уже нет. Все, ее уже нет, этой кармы. Остались просто дурные привычки в неправильном состоянии. Они, в принципе, нам и не мешают в каком-то смысле, поскольку карма исчерпана там, большая часть кармы. Они остались, мы легко и контролируем. Но если мы нарушаем обеты данные, эти привычки усиливаются, вот что происходит. Не карма возвращается, а просто привычки, которые сохранились. Последствия как бы этой кармы еще есть. Привычки, они сохраняются долго еще. Знаете, как анекдот есть такой, как лев вызывает к себе животных и говорит, завтра в час приходи, я тебя съем на обед, записываю. В час на обед, понял? Да, понял, приду, все. Вызывает другого третьего, всех записывает на ужин, кого на завтрак. Позвал зайца, говорит, ты придешь через 3 дня. И у всех спрашивает, вопросы есть в конце? Говорит, нет вопросов, если боятся. Ты придешь через 3 дня на обед. Понял? Понял, слава зайца. Вопросы есть? Есть. Какие? Можно не приходить? Можно, заяц, вычеркиваю. Не думайте, что это так относится к инициации гуру. Я обещал соблюдать принципы, но у меня есть вопрос после инициации. Могу я их не соблюдать? Можно, я вычеркиваю, да. Нет. Уступка может быть какая-то. Но это лишь потому, что гуру видит, что ученик не способен, давить бесполезно на него. Он просто все бросит и уйдет, когда я не способен и все. Поэтому гуру пытается его сохранить для преданного служения. Он найдет способ, как научить его этому. Не так, что ему теперь разрешают, дал ему санкцию, пожалуйста. Нельзя так понимать, нет? А прарабдха? Прарабдха это наше тело. Это то, что связано с телом непосредственно. У дерева не только ствол, еще и ветки есть. Да, нельзя ветки отрезать, сказать, все. Остался ствол. Это, да, есть тонкости в этом. Есть очень много тонкостей в этом, потому что это называется уже Кришна-кармой, то, что остается. Кришна-карма это... Кришна знает, как использовать для нашего же блага эту карму. И что сделать? Вы думаете, Кришна именно такой? Что он только хочет нам по голове надавать? Это его единственная цель? Нет. Кришна очень милости. Учить будет карма вот эта вот самая. Да, это карма будет учить. Материальная природа. Потому что Кришна руководит материальной природой. Материальная природа будет учить нас искренности. Материальная природа, ее функция задержит здесь неискренних людей держать.
Сколько несколько скилл саньяси, там, грехас, брахмачари. Допустим, если ну, духовщик он был как брахмачари, да, и потом носил грехас. А как это учеников?
Если духовный учитель был брахмачари, потому что стал грехастой. Это нормально. Никак не влияет. Есть такой пример? Нет, нормально. Рахнесута Прабху об этом говорил однажды на лекции. Я, говорит, брахмачари, я могу жениться. Я не саньяси. Не думайте, что я не могу. Говорит, я могу, потому что я не саньяси. Но это не будет чем-то неправильным. Остается духовным учителем. А в чем проблема?
Ну, там, как бы это...
Он просто даже сказал, чтобы ученики не думали какие-то вещи, не выдумывали какие-то вещи.
Это учитель, он же показывает
пример отвлечения, что не обязательно. Не обязательно об этом причина. Бхагавана Такур всегда был женат всю свою жизнь. Мы всегда его пример приводим в случае, когда слышим. Смысл в том, что семейная жизнь не препятствовала духовной жизни Бхагавана Такура. В случае с Прабхупадой было по-другому. Но Прабхупад сам написал в одном месте, я знаю эту цитату, я привожу часто, что если семья не является препятствием для духовной жизни, не обязательно принимать ее. Нет, это не так. Это не уменьшит его счастье, когда не пришли. Не совсем материальны в этом случае. Не совсем материальны. Кардам Муни. Очень высокий уровень, мы читаем это из Бхагаватам. Это очень высокий уровень сознания Кришны. Женится. У всех на глазах Бхагават описывается. При этом не теряет духовной квалификации и так далее. Почему?
За время такое было, что он не был духовным.
А сейчас такое время, что нельзя жениться. Сейчас время ничем не хуже того времени. На этот счет нет никаких ограничений, видите. Да, сейчас от нас не требуется такого детального понимания этого вопроса. Не требуется. Мы должны просто знать шастры. Рамачари может жениться. Это не проблема для него. Вот и все. Нельзя выдумывать какие-то вещи на основании своих представлений. Мы дочитаем эту главу все же. Тут осталась страница. Ничего не понял совершенно из вопроса. Он не был брахмачарием и женился. А кем же он был до этого? Не прошел школу брахмачари, но стал саньяси.
Нет, он прошел, но как бы Кали-юга, там что, видите, что не
такой. Если человек принял саньясу, значит, у него был определенный уровень, и авторитеты подтвердили это. Или вы думаете, он был не настоящим саньяси, если он не прошел подготовку к брахмачари? Очевидно, он как-то прошел эту подготовку каким-то образом. Саньяса — это уже высший уровень духовного развития. Вопрос сознания здесь играет роль. Брахмачари не имеет, может быть, еще развитого сознания, но саньяси имеет развитое сознание. Здесь большая разница. С неразвитым сознанием человек не принимает саньясу. Если он принял саньясу, значит, сознание было достаточно развито. Достаточно. Да. Всегда после саньясы, когда человек женится, это падение. Шастра говорит. Бхагавана Такур, цитата. Учение, которое оставили основатели Ачарьи Сампрадаи, им нужно оказывать особое почтение. Шри Рамануджа Ачарья Нибарка Вишну Свами являются основателями Ачарьями 4 Сампрадай. И мы должны принимать только их наставления и выводы, к которым они приходят, а не выводы, к которым приходят другие. Мы должны получать посвящение в одной из этих 4 сампрадай, а не в другом месте. Преданный должен понять, что Ади-гуру, первый духовный учитель сампрадаи, является Шикша-гуру, и мы должны принимать только его учения, а не то, чему учат другие учителя и ученые. Только преданный, который до конца понял, чему учит Шикша-гуру, способен играть роль Дикша-гуру для других. А духовный учитель, который дает посвящение ученику, называется Дикша-гуру. И тот, и другой являются моими представителями. Погодите, что это такое? Все правильно. Это цитата. Почему в такой форме? Все правильно. Ну нет, почему цитата приживается у меня? Вот здесь. Повторить, что нужно? Только преданный, который до конца понял, чему учит Шикша-гуру, способен играть роль Дикша-гуру для других. Три пункта из этого, что мы прочитали. Первое. Ади-гуру – это Шикша-гуру для каждого. Его наставление обязательно для всех. Второй пункт. Мы не должны принимать то, чему учат другие учителя или ученые, не выходить за пределы ИСКОН. Третье. Тот, кто понял наставление Ади-гуру, может стать Дикша-гуру. Или тот, кто следует наставлениям Ади-гуру, тот может быть Дикша-гуру. Если нет, то он утрачивает право давать шикшу и лишается авторитета и не является больше гуру. Так, на сегодня достаточно. Последний вопрос.
Мы должны следовать целям Шилы Прабхупады. Но мы также видим, что, допустим, от Гауди Мат, они же как отдельно остаются. Почему они не следуют из Шилы Прабхупады же Ади Гуру?
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Скажите, откуда, как вы думаете, откуда, может быть, кто-то знает, откуда эта идея у Прабхупады ИСКОН появилась? Прабхупада организовал ИСКОН именно, GBC. Откуда это появилась идея? Представитель Сарасвати. Он хотел сделать управляющий орган. Да, орган из возвышенных преданных, который бы управлял развитием проповеди по всему миру. Он сделал Гауди Мат, это называлось в то время. Сейчас вы не сможете объяснить, что такое Гауди Мат. Вот, скажем, вы говорите Гауди Мат, да? Я недавно спросил одного преданного, который живет в Индии. Как там в Гауди Мате дела, я спросил. Он говорит, нет такого понятия цельного Гауди Мата. Мат есть совершенно отдельный стали. Это просто множество храмов, где есть свой руководитель, у них совершенно разные могут принципы, разные функции. Нет такого Гауди Мат одно, целое. Они раздроблены на части. Гауди Мат не существует. Каким он был при Бодхисаттве Сарасвати. И когда Прабхупада говорил, что там будет пожар, и нужно печатать книги, да, и вот он говорил эти вещи Прабхупаде, так и случилось. Гауди Мат распался, потому что они не последовали наставления Бодхисаттве Сарасвати. Знаете, они что-то стали думать. Они стали думать, кто возглавит Гауди Мат. Хотя Бодхисаттве Сарасвати сказал, орган должен. Коллективный орган управления. Они же стали думать, кто лично возглавит Гауди Мат. Бодхисаттва Сарасвати ничего не сказал, ни про какую личность конкретно. И поскольку они не последовали этому наставлению, так ничего не произошло там. С точки зрения проповеди они потеряли всю силу, и они стали бесполезными, говорится. Но Прабхупада воплотил эту идею именно на Западе. Из своих учеников он создал наиболее продвинутых, самых лучших, он создал коллектив, это были первые 11. Они стали GBC, он сказал, они должны стать идеальными, и они не могут дополнять этот коллектив, но они не должны выходить из GBC, они должны стать идеальными, он требовал этого. И они будут управлять всем движением по всему миру. Это идея Бодхисаттвы Сарасвати. Это то, что сделал Прабхупада. Это ответ, в этом уже есть ответ на все эти вопросы. Гауди Мат не последовал наставлению Бодхисаттвы Сарасвати. Поэтому они отпали в этом отношении проповеди. Прабхупада один последовал, смотрите, и результат получился. Поэтому это парампара, это факты. Это очевидные факты. Мы продолжим когда? Семинар? Да. А? Завтра можно продолжить, да? Завтра в это же время? Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай. Джай Шри Шива. Это первое. Второе, они могут быть... Строго следующий наставник. является освобожденным. Третий пункт. Духовные учителя имеют разный уровень продвинутости и степени ответственности. Это относится к шикша-гуру, так как дикша-гуру всегда берет полную ответственность. И четвертый пункт. Ади-гуру – самый возвышенный вайшнав. Он принимает ответственность не только за своих учеников, но и за всех его последователей. Такие, как Рамануджачари, например, или Шрила Прабхупада. Теперь следующая тема начинается. Что такое принимать шикша-гуру? Как это приложимо на практике? Будем также продолжать, мы будем читать, и попутно, если появляются вопросы, можно задавать. Итак, что такое принимать шикша-гуру и как это приложимо на практике? Из всех вайшнавов дикша-гуру и шикша-гуру занимают особое положение. Имеется в виду тот шикша-гуру, который дает регулярные, систематические наставления. Это человек, которому ученик также предан, как своему дикша-гуру. Из всех прочих духовных учителей мы должны прежде всего следовать указаниям этих двух гуру. Если человек, который дал нам посвящение, не обладает большой духовной силой, то можно слушать других духовных учителей, но нельзя отвергать за это своего духовного учителя, пока он следует процессу. Так как за это отвержение ученик падет. Мы должны получать шикшу от других с позволения своего дикша-гуру. И получив наставление, ученик должен передать их своему гуру и выслушать от него их снова с его наставлениями. Если ученик не сделает так, то он плохой ученик, и он грешник. Он должен сохранять верность своему гуру. Основные характеристики дикша и шикша-гуру. Гуру – это тот, кто знает науку о Кришне. Он не просто умеет говорить. Он знает Бхагавад-гиту, это минимум, поэтому может проповедовать по всему миру. Дикша и шикша-гуру находятся на равном уровне, хотя исполняют разные функции и по-разному относятся к ученику. Преданный встречается с гуру по милости Кришны. Шикша-гуру дает наставление, чтобы возвысить ученика, дать ему обхидею, практическое выполнение служения. Он дает наставление в соответствии с природой ученика. Есть два типа шикша-гуру – освобожденный и неосвобожденный. От уровня ништхи вверх – освобожденные, и от уровня ништхи вниз – неосвобожденные. Наставления освобожденного гуру объективные, не освобожденного, субъективные. Освобожденный видит вещи в истинном свете, так как он свободен от гун материальной природы. Поэтому он видит проблему и видит ее решение. Полное понимание. Не освобожденный. На все смотрит субъективно. Он дает наставления в соответствии с уровнем, на котором находится сам. Например, здесь дается пример, если человек читает 15-ю главу Бхагавад-гиты, если к нему кто-то приходит за наставлениями, и он проповедует ему 15-ю главу, поскольку он читает. Это пример. Поскольку он находится на этом уровне обучения просто. Человек ограничен своим видением. Это влияет на его наставление. Он субъективен. Самая большая ответственность – это обещание вернуть ученика обратно к Богу. Шикша-гуру также может это делать, так как он может быть достаточно продвинут, но не хочет брать полную ответственность. В этом случае шикша-гуру и дикша-гуру действуют вместе. В случае, если дикша-гуру оказывается неспособным вести ученика, шикша-гуру берет полную ответственность. Божество шикша-гуру Говинда-дев, Кришна учит Арджуну, так как шикша-гуру учит нас, как вернуться обратно к Богу, его называют функциональным проявлением Господа. Шикшагуру, который дает наставление наиболее регулярно ученику, становится его дикшагуру. Какие-то вопросы есть? Шикшагуру?
Нет, вот шикша становится дикшей. Независимо от того, получил инициацию или нет, да, посвящение.
Нет, если он получил инициацию посвящения, значит, кто-то другой дал ему дикшу.
Вы сказали, что шикшагуру, давая постоянное наставление, может становиться дикшей. Если не давая инициацию, он становится дикшей.
Нет, он дает инициацию, значит, дает инициацию. Дикша означает инициация.
Когда шикшу дает какой-то духовный учитель, который приезжает, допустим, я дает шикшу, должен ли человек, который получил дикшу от другого духовного учителя, как-то отчитываться за полученное наставление? Или как это выглядит? То есть как он должен получить
обратно шикшу? Здесь имеется в виду, что этот пример мы прочитали вначале, означает, что дикша-гуру не является слишком квалифицированным. И в этом случае ученик получает наставление от кого-то другого. Такие наставления, которые не может дать ему дикша-гуру. В этом случае он может получить эти наставления от кого-то другого, которому необходимы. Но по этикету он должен снова вернуть эти наставления своему гуру. Прийти и сказать, что он услышал. И получить от него с его наставлениями снова, обратно. Вот это имеется в виду.
Вы говорите, что субъективно, что субъективно, а можете сказать, что субъективно, что дикша-гуру?
Дикша-гуру. Как правило, нет. Как правило, такой человек не становится дикшагуру. Это может быть как исключение лишь только в том случае, если вообще нет больше никого из квалифицированных дикшагуру. В этом случае кто-то может стать дикшагуру, говорится, находясь на своем обычном уровне. Это как исключение расценивается. Но в присутствии квалифицированных дикша-гуру никто не будет становиться дикша-гуру, давая субъективное наставление. Нет причин для этого.
Что значит, когда
не проходит дикша, не проходит дать знание, что шикша-гуру дает наставление.
А что значит, не может? Не заходит,
по тем или иным причинам. По разным причинам означает это. Может быть, гуру, духовный учитель, уходит из этого мира. Он больше не может присутствовать, лично давать наставления, да? В этом случае шикша-гуру берет на себя эту обязанность давать наставления. Например, когда Шрила Прабхупада ушел из этого мира, очень много оставалось его учеников, неофитов, недавно инициированных, имеющих первую инициацию. И в этом случае заботу о них брали старшие ученики Прабхупады. Они были к шикша-гуру. Вот один из примеров.
Шикша-гуру, он обычно как-то, например, ученики Прабхупады, они шикша-гуру для следующих поколений. А вот предные, которые, ну, как бы, одно поколение не могут быть даже.
Ученики Прабхупады, они являются шикша-гуру для нас. Могут ли ученики из нашего поколения быть шикша-гуру? Могут быть, поскольку шикша означает просто уровень знания. И в этом смысле мы также можем играть роль шикша-гуру, наставляющих. Давать наставления друг другу. В зависимости от нашего уровня духовного развития, они будут разными, субъективными или более объективными. Но функцию шикши выполняет практически любой преданный.
Если дикша-гуру, он субъективен, и получает наставление, шикша-гуру объективное наставление, и передает их дикша-гуру, получает наставление. А что если субъективно? Какие наставления нужно прислушаться?
Такого не бывает, поскольку, ну, как правило, не должно быть такого. Да? Потому что здесь как раз говорится о том, что у Дикша-гуру и Шикша-гуру одна и та же цель – вернуть ученика обратно к Богу. Если Дикша-гуру не знает, какие давать сейчас наставления точно ученику, он может послать его к Шикша-гуру, тому, кто знает. Либо ученик сам может найти кого-то случайно, или по воле Кришны, кто даст ему наставление.